сделана для сайта myaudiolib.ru. В доме царил полумрак. Биорн хлопнул в ладоши. Откуда ни возьмись, появились 4 чудесных белых пони и большие серые собаки. Хозяин обратился к ним на диковинном наречии. Походило на то, как если бы он говорил с ними на их языке. Животные исчезли, но вскоре вернулись с факелами, которые они разожгли и вставили в скобы на столбах подле очага. Псы могли ходить на задних лапах, а передними пользовались как руками. У огня расставили табуреты, на которых положили доски. Получился стол. Правда, низковатый даже для Бильбо. Наверное, за этим столом чаще всего сиживали животные. Послышалось протяжное «бе-е-е», и в залу вступили белоснежные овцы, во главе которых шествовал огромный черный баран. Одна овца несла белую скатерть, расшитую изображениями животных, другие – подносы с чашками, тарелками, ножами и деревянными ложками. Собаки приняли подносы и быстро расставили все по столу. К нему же придвинули 2 табурета с широкими, плетеными из тростника сиденьями и короткими ножками для Гэндальфа и Торина. А на дальнем конце стола Биорн, вытянув ноги, уселся в свое черное кресло. Больше мебели в его доме не было. Но остальным гостям стоять тоже не пришлось. Пони прикатили гладкие отполированные колоды, круглые, как барабаны. Вскоре все расселись и принялись за еду. Столь многочисленного сборища эта зала не знала много лет. Это был ужин или обед. Весьма сытный и первый с тех пор, как путники попрощались с Эльрондом, покинули последнюю приветную обитель. Тускло светили факелы, потрескивало пламя в очаге. На столе мерцали алым 2 длинные свечи. За едой Биорн своим ракочущим басом рассказывал древние предания о диких землях, лежащих по эту сторону гор. В преданиях часто упоминался темный и опасный лес, протянувшийся на многие мили с севера на юг и преграждавший путь на восток. Зловещее лихолесье. До него было рукой подать, день езды. Гномы слушали, качая головами. Они знали, что лихолесье – самое грозное из опасностей, стоящих на пути к одинокой горе. Разумеется, после мглистых гор. Насытившись, Бёрн задремал, и гномы заговорили о своем, о золоте и самоцветах, о тонкостях кузнечного ремесла. Биорн это не интересовало. В его доме не было ни золота с серебром, ни какого другого металла, разве что железные ножи. За столом сидели еще долго, неторопливо потягивая мед из глубоких чаш. Между тем наступила ночь. В очаг подложили дров, факелы погасли, а гости все сидели и не собирались вставать. В бликах пламени высокие деревянные столбы казались живыми лесными деревьями. Бильбо вдруг почудилось, будто он слышит шелест ветра, различает уханье совы. Это походило на самое настоящее волшебство. Хоббит понемногу клевал носом, голоса товарищей становились все глуше. Но тут заскрипела и хлопнула дверь. Биорн ушел. Гномы выбрались из-за стола, расселись на полу у очага и запели. Вот что они пели. Это всего одна из песен. Их было спето гораздо больше. Под ветерком шуршит трава, и вереск, но молчит листва. В лесу, где тень черна весь день, и в ней таятся существа. Но ветер в них с холодных гор потоком грянул на простор. Гудит, ревет и ветви гнет. И застонал древесный хор. С восхода ветер на закат, и нет ему пути назад. Поверх трясин, поверх осин, а лес уж весь ужасом объят. Шуршат осока и тростник, шумит камыш к воде приник. Кипит бочах и в небостях, дыряв, как старый половик. Промчался ветер над горой, над той драконовой норой, где страх и смрад во тьме лежат, откуда валит дым порой, и за пределы мира прочь, туда, где синее море ночь, где лунный челн плывет средь волн, и звезды маяки точь в точь. Сделано для сайта myaudiolib.ru. Бильбо снова задремал. Вдруг Гэндальф поднялся. «Пора спать», — сказал он. «Здесь нам ничто не угрожает, но постарайтесь не забыть, о чем предупреждал Биорн, и не выходите наружу до восхода солнца. Наш хозяин зря не скажет, поэтому лучше послушаться». Постелили им в углу залы, на помосте между деревянными столбами и наружной стеной дома. Бильбо достался соломенный матрас с шерстяным одеялом, которым хоббит, несмотря на теплую ночь, с удовольствием укрылся. Огонь в очаге едва теплился. Бильбо заснул и спал крепко, пока среди ночи его что-то не разбудило. В очаге дотлевали угольки. Гэндальф и гномы ровно дышали во сне, сквозь отверстие в крыше виднелся кусочек луны. И тут снаружи донеслось рычание, а потом такой звук, будто огромный зверь царапает дверь. «Что это?» — встревожился Бильбо. «Может, Биорн, обратившийся в медведя? Может, он сейчас ворвется в залу и растерзает нас?» Хоббит вновь юркнул под одеялся, укрылся с головой и снова заснул, сморенный усталостью и сытным ужином. Пробудился он, когда утро было в разгаре. И то не по своей воле. Кто-то из гномов споткнулся об него и с грохотом рухнул на пол. Это казался Бафур. «Вставай, лежебока!» — позвал гном с кряхтением, поднимаясь. «А то останешься без завтрака». «Завтрак!» — Бильбо мгновенно вскочил. «Где завтрак?» «Наш уже в нас», — ответили ему, — «а твоя доля на террасе. Бьорн куда-то запропастился, мы ищем его с восхода и никак не можем найти». «Спасибо, хоть о завтраке позаботился». «А Гэндальф где?» — спросил Бильбо. «Вот вернется, сам у него и спросишь», — услышал он, выбегая на террасу. Мах возвратился лишь под вечер. На закате он вошел в дом и присоединился к компании, ужинавшей в зале. Накрывали стол и подавали еду все те же чудесные животные Биорна. Однако о хозяине по-прежнему не было ни слуху, ни духу. «Где ты пропадал?» — наперебой закричали гномы. «И где Биорн?» «Не все сразу и только после ужина. У меня с утра во рту и маковой росинки не было». Насытившись, он съел два каравая с маслом и сливками и выпил по меньшей мере кварту меда. Гэндальф отодвинул пустую тарелку и вынул трубку. «Сперва отвечу на второй вопрос», — сказал Мах. «Вы заметили, какой тут высокий потолок? Удобно пускать кольца». И надолго замолчал, всецело поглощенный своей забавой, выпускал изо рта кольца дыма, которые обвивались вокруг столбов. Принимали разнообразные очертания, меняли цвет и одно за другим уплывали сквозь отверстия в крыше. Снаружи, должно быть, эти кольца представляли собой диковинное зрелище. Голубые, серебристые, желтые, белые, большие, маленькие. Они всплывали над крышей, сливались, расходились и медленно таяли в воздухе. «Я отправился по медвежьему следу», — продолжил, наконец, Гэндальф. Точнее, следов было несколько. Один принадлежал Биорну, а остальные — другим медведям. Прошлой ночью, похоже, у этого дома собралось множество медведей, больших и малых. Они пришли с востока, с севера и с юга, а ушли на запад. Туда след есть, а оттуда нет. Я прошел по нему до Корока, дальше он оборвался. До Корока, как вы помните, можно добраться вброд, а вот за скалой слишком глубоко и течение слишком сильное. Не одолеть ни вброд, ни вплавь. Пришлось вернуться и пойти вдоль реки, чтобы найти, где переправиться, а потом возвратиться по другому берегу. В общем, я убедился, что след ведет точно к той поляне, на которой мы свели знакомство с варгами. Вот так. Полагаю, я ответил на оба вопроса. Маг вновь замолчал. Бильбо показалось, он понял, к чему клонит Гэндальф. «Что же делать?» — скричал он. «Если Беорн приведет сюда варгов с гоблинами, нас всех убьют. А ведь вы говорили, что наш хозяин ненавидит волков». «Так оно и есть. Не валяй дурака, Бильбо. Иди лучше поспи, раз у тебя голова не варит». Хоббит сник. Делать все равно было нечего, поэтому он и вправду отправился на боковую и заснул под песни гномов. Ему приснились черные медведи, сотни черных медведей, медленно, тяжело кружащихся в танце на залитом лунным светом дворе. Он проснулся, когда все остальные еще спали, и услышал те же самые странные звуки, что и накануне. Наутро их разбудил Беорн. «Как дела, ребятки?» — осведомился он. Подхватил хоббита на руки и засмеялся. «Не съели вас ни волки с гоблинами, ни страшные медведи?» Беорн бесцеремонно дернул господина Бэггинса за подтяжку. «Эге! А крольчишка-то как отъелся! Пошли перекусим!» Гурьбой отправились завтракать. Беорн пребывал в чудесном настроении, много смеялся и шутил. Гадать, где он пропадал, пришлось недолго. Хозяин сам обо всем рассказал. Выйдя вечером из дома, он уже к ночи успел перебраться через реку и углубиться в горы. Почему можно судить, сколь быстро он передвигался в медвежьем обличье? Вскоре ноги или лапы вынесли Беорна на выгоревшую поляну, а чуть позже он получил и другое подтверждение правдивости истории, рассказанной Гэндальфом. Из уст в уста волка и гоблина, которых изловил неподалеку. Гоблины и волки по-прежнему разыскивали гномов. Они были вне себя от ярости. Еще бы, какие-то жалкие гномы убили верховного гоблина, обожгли нос вожаку волчьей стаи и спалили заживо много его сородичей. Разумеется, всего пленники не сказали, но и из этих оговорок Беорну не составило труда догадаться, что в ближайшее время намечается грандиозный набег на окрестные поселения. Гоблины и волки твердо вознамерились найти гномов, а заодно преподать урок тем людям и животным, которые, возможно, приютили убийц верховного гоблина. «Ваш рассказ был просто замечательный», — сказал Беорн, «но когда я убедился в его достоверности, он понравился мне больше прежнего. Простите мое недоверие. На рубежах Лихолесья верить можно только тому, кого знаешь, как свои пять пальцев, иначе рано или поздно угодишь в западню». В общем, узнав все, что требовалось, я поспешил домой проверить, как вы тут, и предложить вам любую посильную помощь. Скажу честно, с этих пор я стану лучше относиться к гномам. Надо же, убить верховного гоблина! Он свирепо захохотал. «А того гоблина с варгом вы отпустили?» — спросил Бильбо. «Они во дворе», — ответил Беорн. «Иди полюбуйся». Голова гоблина, насаженная на кол, торчала над воротами, а чуть поодаль висела на дереве волчья шкура. «Да, с таким врагом шутки плохи», — подумалось Бильбо. «Хорошо, что он на их стороне». Гэндальф решил открыть Беорну истинную причину путешествия в надежде, что хозяин чем-нибудь да поможет. Беорн пообещал предоставить каждому гному верхового пони, Гэндальфу дать лошадь и снабдить всю компанию провизией, орехами, мукой, сухими фруктами, медом в горшках и очень вкусными пирогами, которые долго остаются свежими. Небольшого кусочка такого пирога хватит, чтобы целый день поддерживать силы. Эти пироги умел печь только сам Беорн. В муку, как и во все прочие блюда, он добавлял мед. Припасы упаковали так, чтобы нести было легко и удобно. Воды, сказал хозяин, по дороге будет сколько угодно, и ручьи, и родники. Но Лихолесье дело другое, прибавил он. Воду там найти нелегко, да и еду тоже. Орехи еще не созрели, а кроме них ничего из тамошних растений в пищу не годится. Кстати сказать, очень может быть, что прежде чем вы доберетесь до дальней опушки, орехи успеют созреть и сгнить. А еще в Лихолесье водятся злобные твари. Я дам вам луки со стрелами и бурдюки с водой. Расходуйте воду бережно. Сомневаюсь, что вы сумеете наполнить бурдюки заново. Через лес вы пойдете тропой, и вам встретится черная река. Не пейте из нее и не купайтесь в ней. Ее воды зачарованы, они навевают сон и отнимают память. Луки же вам пригодятся не для охоты, а так, на всякий случай. Ни за что не сходите с тропы, слышите? Ни в коем случае. Вот и все, чем я могу вам помочь. Едва вы ступите на опушку, вам придется рассчитывать только на собственную храбрость и на везение. Да не забудьте, добравшись до опушки, отослать обратно пони и лошадь. Удачи вам! Если возвращаться будете этой дорогой, милости прошу в гости. Хозяина долго благодарили, кланялись, помахивали колпаками, много раз произносили «К твоим услугам, о, владыка деревянного чертога!» Но слова Биорна заронили в сердца путников тревогу. Все вдруг поняли, что это путешествие – непростая прогулка, что прежде чем добраться до сокровищ, нужно преодолеть немало преград и опасностей.